Уже не раз говорил святой Павел, что дает не заповедь, а совет, но тем самым, что часто повторяет это, дает понять, что ему желательно было бы, чтобы этот совет был исполнен многими. Это видно из того, для чего он советует девство, чтобы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения мирскими заботами. Если кто, не понимая высокого значения девства, думает, что ему будет стыдно оставить дочь свою в девах, или думает, что для дочери его будет почему-либо это не так удобно и в мнении людей неодобрительно, а между тем она стала уже переходить за полный возраст, а может быть, есть и опасения, что она не соблюдет свое девство, такой родитель пусть делает, как хочет, пусть выдает дочь свою замуж, греха в этом нет. Кто же в сердце своем имеет твердое убеждение в превосходстве девства и мужественно противостоит гнету людских мнений, нужды выдавать дочь замуж не имеет и за дочь уверен, что она соблюдет свое девство, никакого стеснения не встречает, чтобы действовать по своей воле, все обдумал, рассмотрел дело со всех сторон и убедился, что оно и хорошо, и удобно исполнимо, и обещает только хорошее и ему, и его дочери, остановился сердцем на мысли блюсти дочь свою в девстве, тот хорошо делает. Выдать деву замуж есть дело житейского благоразумия, и как такое – хорошо, а не выдать в видах совершеннейшего угождения Господу есть подвиг и добродетель, и как такое оно, конечно, лучше. Вышедшая замуж связана, или по-славянски привязана, законом к мужу, чтобы его только одного знать, и к брачному состоянию, чтобы не бросать его по произволу, и так до смерти мужа. А когда он умрет, то жена его свободна, может вторично выйти замуж, за кого хочет, только в Господе, только за верующего, благочестивого и целомудренного. Святой Павел позволяет и второй брак, но блаженнейший почитать ту, которая не вступает во второй брак. Хотя и это, как и девство, апостол предлагает не как иго закона, а в виде своего совета. Но тут же говорит, что этот совет согласен с волей Духа Божия. Стало быть, ему желательно, чтобы он был исполняем не как обязательство, а по своему произволению, что имеет большую цену в нравственной жизни. Коринфяне в своем письме к святому Павлу писали, что все они имеют знания об идоложертвенных яствах, что они не могут быть предосудительны, так как идолы – ничто. На этом основании они принимали приглашение от родственников и знакомых своих язычников участвовать вместе с ними в трапезе при капищах, на которой предлагались части жертвенных животных, принесенных идолам. На это святой Павел дает свои указания. Не осуждая их знания, он прибавляет только, что одно знание без любви ведет лишь к самомнению, гордости и общественному расстройству. Общество созидается не разумом, а любовью, которая устрояет из всех христиан одно целое и стройное здание – дом Богу живому. Вы говорите о идоложертвенных яствах, мы знаем, но в этом слышится гордость. Кто так кичливо говорит, тот ничего не знает, его мнимое знание не как настоящее, а поверхностное. Если бы у вас было настоящее знание, то вы, сознавая недостатки своего знания, были бы скромнее, не говорили бы, что знаем. Если же знание надмевает, а любовь назидает, то и нужно заботиться о любви. Но как? Любить Бога. Эта любовь к Богу привлечет его любовь. Он обратит особенное свое внимание и попечение на любящего его, познает его, как познал Моисея и других, и дарует ему истинное знание. Вот путь к знанию посредством любви. Коринфяне, как видно из слов письма их, стихи с 4 по 6, хорошо усвоили учение святого Павла, что идолы в мире не имеют никакой силы, и даже не боги, а камни и бесы, Зутауст. Поэтому они несут нечто действительное, а только воображаемое, призрачное. Они не боги, и в них ничего нет. Бог же един, и кроме сего единого Бога нет другого. Правда, язычники чтут много богов и господ и на небе светило небесное, и на земле земных тварей или людей, чем-либо прославившихся. Но то не действительные боги, а только называемые так людьми. На самом же деле они не боги. По нашей же истинной вере Бог один, один Бог Отец и один Господь Сын Иисус Христос, оба единой сущности, и все произошло от них, как от Бога Отца, от силы Его творческой, от Него все произошло, так же и от Сына Его все произошло, вся тем выше, что творит Отец, то в то же время творит и Сын. О нас же говорит в отношении к Отцу, и мы для Него, в Него, то есть к тому предназначены, чтобы быть в общении с Ним. В Нем наша цель и верховное благо, а в отношении к Господу Иисусу и мы им, то есть через Него приходим к Богу, воссоединяемся с Ним по отпадению и достигаем последнего своего назначения. Все эти знания, несомненно, истины, но не все имеют их. Более совершенные христиане считали идолов за ничто, и идолы жертвенные считали чистую пищу. Другие, менее совершенные, не могли еще отрешиться от прежнего, языческого своего взгляда на идолов, как богов, и на жертвы им, как действительным, скверным богам. При таких мыслях кушение идола жертвенного считали противным своей христианской совести, которая еще была немощна, бессильна, чтобы считать идолов за ничто. Но увлекаемые примером более совершенных принимают участие в идольских трапезах, едят идоложертвенное, как идоложертвенное, и тем сквернят свою немощную совесть.